раз оказывается, работает. Мы задержались. Так, первый ряд, Федя, что вы там за... Идем. Так, значит, у меня два вопроса, одна заявка называется. Отвечаю на все, поэтому... Уже сняли, ну ладно. Сына мать. Значит, вопрос, подошел человек, спрашивает. А вот вышестоящая планета, она на магме живет? Нет, вопрос, ответ, да? Значит, первое, есть такой закон, то, что внизу, то и вверху. Так же, как мы с вами живем на литосфере, а литосфера находится на магме, так и у вышестоящей планеты есть своя литосфера. Единственное, что размеры ее, ну, какие-то другие. И второй момент, с учетом того, что там более многомерное проявление всего, то литосфера там, ну, я думаю, не имеет таких базальтовых накоплений, как наша. То есть там нет жесткости. И сквозь ту литосферу многомерно можно ходить вверх-вниз. Но опять же, это все простраивается с учетом тех мерностей, законов. Ну, пример какой. Вот мы смотрим на небо, у нас воздух, небо. По воздуху можно ходить? Ну, святым можно. Ну, вообще нельзя, да, самолеты летают. А вот если вы попадаете на ментальный план, вспомните, вот в погружении вы ходили, ну, допустим, к наставнику. И когда вы стояли у наставника, ну, даже в храме, вы стояли на полу. Но вы были на ментальном плане. Но пол под вами был твердый, вы не проваливались. Хотя силой мысли могли пойти сквозь пол. Так вот, это было на ментальном плане, а для нас с вами это воздух. Грубо стояли, вы стояли на полу в воздухе. И пол состоял из атомов ментальных, но при этом, извините, в воздухе. Вот то же самое на вышестоящей планете. То есть, с одной стороны, она четко отражает нашу планету, но из самой вышестоящей мерности там строится из ее атомов, подчеркиваю, не из наших, не из метагалактических, а из универсумных атомов, некая литосфера, где есть жизнь. Сейчас я два примера расскажу, отвечу на вопросы, расскажу два примера. Просто они интересны, просто покажу, что мы видели, что нам показывал Иосиф и там... над чем шла работа. Я подчеркиваю, там жизнь еще развивается. Она там достаточно интересная и сложна. Это был первый вопрос. Поэтому литосфера там есть. Ну, я тут же задал. А на Солнце неизвестно что? Универсум. Я говорю, а что? Оно есть. А что там еще сказать? Мы со своим Солнцем не разобрались. А уж то, что вверху, то и внизу. Со своим не разобрались. Там только живя в универсуме можно разобраться с Солнцем. Но я могу сказать, что если восьмерица действует на вышестоящем Солнце, то как бы она фактически знает, что там происходит, и участвует в этих процессах. Светит так же, как наш. Единственное, что могу сказать. Хотя не так жарко. То есть по ощущениям, когда ты выходишь туда, такого жара нету. Ну, комфортно, я бы сказал, температура. Но я не знаю, может, мы сейчас выходим в определенный период года, или владыки нас охраняют, но снега я там не видел на данный момент. Может быть, идет управление погодой. Поэтому вообще на будущее я советую и всем советую. Нам сейчас владыки очень четко рекомендуют. У учеников есть погружение, вот они знакомятся. А дальше надо направлять всех учеников, чтобы они сами ходили. И если первые синтезы мы вам помогали, ну там некоторым, кто обращался, теперь нам жесткую установку владыки дали. Они доросли, 12-й синтез, а теперь заставляют самих ходить к владыкам. У меня такая практика в вышестоящих домах отца. Ко мне ученик подходит и спрашивает: Виталик, а как вот здесь? Я говорю, ты у владыки спрашивал? Я говорю, когда спросишь, подходи. То есть, когда спросишь, сам продумаешь. И когда тебе будет что-то непонятно в ответе владыки, я как ученик и координатор могу подсказать. Непонятно, ответьте владыке для ученика. Но когда ученик сам не выходил к владыке и просит за него сделать работу, это все равно, что это понятно. Я беру на себя ваш рост. Зачем? В итоге у нас 12.70 сейчас будет постоянная установка. Я уже одного человека тут отправил. А ты сам к Владыке сходи. Ну я вот. На что я? То есть вы поймите, что некоторые из вас, ну допустим, пришли переподготовиться. Но осталось 2, 3, 4 месяца. 13, 14, 15, 16. Все. Ну кинь, вы еще отходите. Сколько там? 6 месяцев? Ну еще 10 месяцев. А дальше что? А дальше, если вы не сделаете усилия и не начнете ходить сами к владыкам, общаться и складывать весь синтез, который вам читается, ничего. Ничего. Потенциал синтеза будет, печати будут, стяжания будут. Но ведь важно жить этим. А чтобы жить этим, надо общаться. А закон новой эпохи, выходи, общайся. Вот обратите внимание на эти слова и начните делать усилия. Сколько бы я ни рассказывал о вышестоящей планете, это очень хороший образ. Он сложный. Хотя вот Оля смотрела, я намного проще вам рассказал, чем, допустим, в Москве. Но у вас 12 синтез, там 13. Там... Я также просто рассказывал, но с какими-то наворотами не все понимали. Но вот он хороший образ. А теперь подумайте, что вам надо сделать усилия и куда дойти. Быть там. Вышел и прожил, а как там жил? Ну, ладно, вопрос сейчас отставим чуть-чуть. Пример, как там живут? Вот мы с Осифом когда гуляли, там есть озеро. Ну, недалеко от дома. Осиф говорит, осторожно, там крокодилы водят. Посмотрели на воду, встали, прошлись, крокодил. Одного крокодила убила кикимора. Ее длинный язык, который мог достать до одного ребенка, который с нами там гулял, он там несколько детей гулял, ну вот один. Мы его учили по воздуху ходить. Он вокруг меня ходил, делал ступеньки. Учился ходить по воздуху. А я его учил потом висеть на воздухе. Вниз головой не падал. Так выбираю руки, висит. Висит. То есть концентрирует мысль, висит. Потом он переворачивает. Ну, малыш просто игрались так, ну. Нам интересно, как там живут. У меня было любопытно, а что можно сделать. Но через игру с детьми легче всего выяснить, чем там можно заняться. Ходить по ступенькам свободно. Потом мы над озером сами по воздуху пошли. Спокойно. Крокодилы плавают. Но один попытался пасть разъять, но там с нами легко. Махнули и исчез. А одному ученику руку откусил, потом Ося сказал... Говорит, карма у него такая. Без руки остался. Ну, смотри, не так удивлённый. То, что вверху, то видно.
А как это на физике отразилось?
А?
А как это на физике отразилось?
На физике я не знаю. Тот ученик, может быть, и не на физике. Он там живет. Это не тот ученик, который на физике. Это тот ученик, который там. Ну, Иосиф, я спросил, а что, можно же было вырастить там. А у него карма такая, его не стали трогать. Или другой вариант, вот насчет кикимора. Одного из крокодилов кикимора убило. Там крокодил, но это мы уже ребенка этого дернули. То есть она попыталась его подсосаться. Длинный язык выпустила, метра на два. Мы успели убрать, но Иосиф, недолго думая, ей язык отсек, чтобы на наших детей не выступало. Я сейчас вам главное скажу, вы тогда еще будете более земными. И сидит вот такая человека лягушачья типа. Ну как это, знаете, вот это. Кстати, советский фильм вот этого про квакушку, которая вот это под водой, вот знаменитый этот актер. Руслан и Людмила. Во, показал. Вот. Прям не знаю, наверное, оттуда и списал. И вот, в принципе, там глаза разума мало, но есть. Есть там разумные обезьяны мохнатые. Такой силы, что в принципе даже влезали в дома, пугали детей. Пока мы там не установили закон, что они не могут приближаться к этой территории нашей. Там, где владыки и ученики живут или приходят и общаются. И сделали такой закон, что они будут восходить там, развиваться. Ну, в общем, в перспективе в дом отца. То есть становиться не просто разумным животным в метагалактике, а идти в сторону человека. Есть и всякие другие существа. Потом я начал соображать, а кто это из живых существ? Вспоминая, что внизу человека, а вверху может быть животное. Озеро почему встретилось. И вспомнил, как наши люди купаются в астрале. Вот мы видим астрал наверху, а теперь представьте, что астрал вокруг вас. А теперь посмотрите сверху вниз, ну, допустим, с 20-го присутствия, вы видите, как мы живем в воде. Нас один координатор так увидел, потом изумленно подходит ко мне и говорит: «Виталик, я видел, что все люди в море живут». Я говорю: «Как?» «Представляешь, ходят в воде, дышат, бульбики даже не пускают. И как они видят, что они в воде живут?» Я говорю: «Ну правильно, физика, глобус Амаров. А потом ты видел чуть выше астрального плана. С позиции вышестоящих планов, когда ты смотришь вниз, все наши вот эти чувственные излучения – это полная вода. Астрал – стихия воды». Человек это увидел, ну, я бы сказал, с 8-7 присутствия. Так вот, вне присутствия, вот в том озере, крокодилы – это наши люди. Здесь человек, там крокодил. Причем здесь очень развитый человек в метагалактике. Если учесть, что это за 64-м присутствием. Кикимер – это тоже наш человек явно. Иосиф потом прикалываться стал. Ну, язык отсекли, это явно. Вы знаете людей? А теперь блин, от этого вырастает. Так, раз. И к человеку, которому это делал, подсос такой. И высасывают, товарищи. Есть, правда, нападение и неадекватных существ, и на учеников там. То есть там и мирная жизнь, и боевая есть. И нам, в принципе, мы участвовали в паре уже разбором, там, когда уничтожали других существ, существ соседней планеты, там, ну, как соседней галактики для нас с вами. И даже там разбирались, что называется, мечом и огнем. Ну, то есть нас там тоже учат. Нас приглашали там на 2 семейных праздника к владыкам, двум. Ну, к одному Иосифу, второго, неважно. Ну, мы посидели. Спросили, кушать можно, нам сказали, нельзя. То есть наше присутствие не имеет права там есть, иначе у нас на физике пойдет неадекватно. Мы посмотрели, владыки едят, пьют, танцуют. Не гуляют, кто там так подумал. Это был праздник в честь там, дня рождения дочери. Владыки. Ну, день рождения дочери. Ну что, посидели. Материализовали подарок дочери. От дома отца. Ну, это вот уже энергопотенциал. Не, наш. Это же мы от себя дали, как ученики. То есть тут вопрос не дома отца. За дома отца нас бы уже по шее пропечатали, все в порядке. Поэтому это было от нас. Но мне было любопытно, сможем ли мы там материализовать. Смогли. Получилось. Я, правда, не знаю там результатов, но владыка сказал спасибо. То есть как-то вот, ну, кому-то подарили для дочери. Вот такие варианты. То есть там обычная жизнь. Есть свои опасности, есть свои неадекватности. Эта жизнь еще простраивается. Я не могу сказать, что она сложно. Ну, допустим, сообщение владыки Иосифа. А у нас простроили корабль, который будет летать по пространству. Я тоже спросил, а как это? Ну, любопытно. Говорит, вам рано еще знать. Это в одном. Это там. А, допустим, в одном из нижестоящих присутствий, 20, ну, под 30-е какое-то, я сейчас точно не помню, вышли к одному молодому человеку, которого, ну, в общем, там воспитывали в доме отца, и нам поручали посадить. Он вырос, спросили, как это. Быстро растут, кстати. То, что у нас проходит месяц, там чуть ли не годы. То есть там скорость выше. Он говорит, а я строю летучий корабль. Я тут же вспомнил наш мультик. Наших этих бабок-девушек на... Ну, я водяной. Песня Кикимора, это он. Ну, просто фольклор. Вот они из дерева пытаются строить корабль, чтобы летать по присутствиям сквозь пространство. Что-то типа такого. Ученик. Ну, так, показал, посмотрели. И строят они силой мысли, кстати. Поговорили о принципах и строительства. Он говорит, силой мысли фиксируем разные законы. Говорит, если нападать будет. А у нас есть ментальная защита, чтобы преодолеть вот это нападение. Ну, мы поговорили варианты ментальной защиты. Мы только из боя пришли и пошли к нему общаться. Надо было пообщаться с человеком. Потому что владыка поручал. Ну, вот мы как раз на боевых основах, а защита корабля, если нападут. И вот поговорили о боевой защите корабля, чтобы он это учитывал. ну, молодой человек, юноша, который, в общем-то, в ученических боях еще мало принимал участие в тех. Ну вот строит такое. То есть там люди занимаются, это было его творчество ученическое. Люди на присутствиях занимаются и творчеством, и живут, и развиваются. Зачем ему летучий корабль, любви не знаю, потому что с моей точки зрения пора делать другие корабли. Но с другой стороны, по оценкам физических ученых, дерево является самым лучшим материалом для перелета по метагалактике. Как это ни парадоксально. Не металл, а именно дерево. Ну правильно. Металл первое царство, дерево второе царство. Вот максимальную защиту метагалактики дает дерево. Все. Вот такие условия. Я специально нарисовал несколько картинок, где мы как-то участвовали, что-то делали. Были существа, которые нападали на нас, мы их или сжигали, или мечом ученическим, так сказать, строили на место. В какие-то условия владыка нам не разрешал входить, в какие-то разрешал. Все, то есть идет обычная ученическая жизнь, идет вот такая жизнь. Но когда мы туда выходим, мы любопытствуем, что там, как там, где там. В одном из зданий видели что-то похожее на телевизор, плазменную панель. Вот прям такая тоненькая. Только вот если ее боком поставить, чуть шире, чуть больше. Спросили, это как у нас? Он говорит, что-то типа похоже, но не ваше. Ну, это вот плазменная панель, на которой отображаются, как на экран, какие-то события, которые кто-то отслеживает из владык. Насчет новостей и телевидения не знаю. То есть это не обязательно телевидение, но компьютеры там видели. Или что-то типа под компьютер, вот с экраном большим и работой. Хотя компьютеры это отражение каких-то детских вариантов развития, но владык, они могут появляться, могут исчезать. И, в общем-то, мы видели компьютеры для интегрального развития человека. Это вот новость для меня. Потому что раньше я относил компьютер только к эльфийскому развитию. Но сейчас вот техника там шагнула дальше. Тут как бы смена идет технологических эпох в метагалактике. Но, опять же, слово компьютер – это что мы могли воспроизвести из того, что мы видели на столе у одного из учеников, который имеет статус, ну, достаточно высокий. Ну так, чтобы там тоже управлять какими-то вопросами. Мы почти так посмотрели, пообщались. Интересно. Этого достаточно. Поэтому я бы рекомендовал вам заниматься миракулем не только для того, чтобы выходить к владыкам, а чтобы реально научиться жить в тех присутствиях здесь. Задача стоит старая. Мы должны на физике научиться жить по всем 64 присутствиям. Это не значит сразу все охватить 64 присутствия. Кстати, вот тут не надо глупить. Это какие-то из них выбрать главные. Мне даже владыка определил. Я спросил у владыки, а какие главные для меня? И вот когда мы на них научимся ходить быть, все остальные присутствия для меня будут, ну, более-менее открыты. Ну, то же самое Оля учится. То же самое другие, как нас учат. Ну и через это научимся в синтетическом присутствии. Надо просто верить и не бояться действовать. Но быть осторожным. Достаточно. Это примеры жизни оттуда, куда мы должны выйти. Значит, кто спрашивает, зачем так много примеров? У нас дхамма созидания. Это ключ перехода, когда из 12-го присутствия планеты мы должны перейти в 4-е присутствие метагалактики. Ключ перехода в метагалактику вышестоящей системы это 12-4. Все. На этот ответил тоже вопрос. И еще мне заявку сделали такую. Интересно. Спросили, чем отличаются логосы синтезов или аватары синтезов от логосов глобусов. Ну или логосов 40 глобусов. Ну, как бы взять, человек не может осознать. Я сказал, я отвечу для всех, потому что явно у кого-то какие-то вопросы. Первое. Логосы глобусов несут поддержку, я подчеркиваю, поддержку жизни на своем глобусе. Их задача в любом варианте поддержать жизнь и направлять развитие всего глобуса в целом на реализацию, ну, можно сказать, слова отца. Или реализацию той задачи, которую отец поставил для них. При этом существа, живущие на этом глобусе, должны уметь владеть той практикой, которую логос развивает. Ну, допустим, чада должна владевать молитвой и управлять магией. Вот этот процесс логос и глобуса очень четко фиксируют на развитие всех существ. Интегральный человек должен владеть, управлять молитвой, там, овладевать тьяной. Вот логос направляет этот процесс. Второй момент. Логос и глобусов относятся к логоическому правлению и входят в него для рассмотрения проектов жизни всего логоса в целом. То есть они являются как бы советом логосов, ну, фаоцамита галактики, фаоми и фаоника. По рассмотрению планов развития жизни, проектов развития жизни, всех остальных жизненных вариантов. Ну, фактически это главное. Что значит поддержка жизни? То есть задача логосов глобусов, чтобы искра жизни ни у кого не угасала без воли отца. Помните, даже если... и волос не может с моей головы упасть, если на то не будет воли отца. Это действие логосов глобусов. Ничего по планете без воли отца проходить не должно. Это реализация логосов. Но при этом, если свобода воли, они допускают, что, допустим, человек может действовать свободой воли, и тогда падают и волосы, и головы, и все что угодно. Но это уже, опять же, по воле отца. Допускать, чтобы человек своей свободной волей что-то делал. Если говорить об аватарах синтеза, их задача не поддержка жизни, их задача развитие жизни синтезом. То есть строение, созидание новых условий жизни. Строение новых условий жизни, формирование домов отца. То есть логосы глобусов дома отца формировать не могут, потому что они относятся к матери, не их задача. Они могут только знать, что они есть. А вот аватары синтеза нацеливают жизнь, чтобы росли дома отца и шло разнообразие условий в домах отца. Ну вот вам интересно жить одной и той же ситуации? Нет. Вы хотите яркости жизни, чтобы было много ситуаций, было это разнообразие ситуаций. Вот этими разнообразными ситуациями, яркостью жизни и занимаются логосы синтезов фа или аватара синтезов фа. Потом вспомните, что такое аватар. То есть если логос несет слово отца и поддерживает, чтобы оно жило, то аватар направляет жизнь в новом русле. Поэтому, когда они получили статус аватаров синтеза фа, их задача была, внимание, каждому аватару сделать 32 варианта нового варианта жизни. Ну, пример скажу, что если в предыдущую эпоху были аватары и приблизиться к одному аватару, ну, вот Калки аватар, и побывать в его благости, это великое дело. И один аватар сдвигал целую планету на долгие века, ну, типа Гаутама Будды, допустим. Он как это сделал там, ну, по нашим оценкам, больше 500 лет назад, а по оценкам окружающих все 5000. Нет, 5000 один аватар двигал человечество. Знаете, как долго? Нудно и противно. То теперь 32 аватара параллельно, независимо друг от друга, и не 5000 лет, а на маленькие периоды двигают жизнь в разных направлениях, строя разные ситуации, чтобы эволюция человека шла быстрее и легче. Все. Их задача разнообразить все наши виды жизни. Максимально. Виды ученичества то же самое. Аватары и учениками занимаются тоже. Ну, ключик скажу. Помните, шестерка управляет тройкой. Аватар это 9-е посвящение, находящееся на 14-м присутствии. А 14-е присутствие управляет 11-м. А в 11-м присутствии у нас находится посвящение учитель. Или 6-е посвящение. Поэтому аватары, по большому счету, управляют учителями. и направляет их, а учителя, соответственно, ученикам. Поэтому разнообразие жизни нам предстоит большое. На 32 фильтра. Это не только по всем присутствиям, а задача аватара еще, чтобы его присутствие, допустим, 20-е, вот 12-е сейчас ваше, было на всех нижестоящих присутствиях и вышестоящих тоже. И там тоже жизнь с позиции его присутствия развивалась. Ну вот навскидку. Ответил? Фактически, вот самый сокращенный вариант, так скажу, что аватары глобусов относятся как управление к матери метагалактической, аватары синтезом фа, минимум управление к сыну метагалактическому. Хотя те аватары, которые к нам пришли, управляют сейчас фа-отцом метагалактики. Вот это вообще новое явление для нас. Но постепенно они перейдут к сыну метагалактическому. Хотя, напоминаю, аватар синтеза был сыном метагалактическим и взошел в отца метагалактики. А теперь у сына метагалактического аж 32 аватара синтеза фа после одного аватара синтеза. Знаете, что он там наделал? То есть 32 аватара синтеза пришли разгребать все, что мы в синтезе наделали. И развивать это дальше. Вот так вот. Я просто показываю, чтобы вы легче и проще к этому относились. А то да священный трепет перед аватарами, владыками, с учителями, доставшими нам от востока его рабского отношения ко всем по кастам, ибо вышестоящий брахман. Если не прикоснется, я не буду иметь власть на сегодняшний день. И вот это рабское состояние к ним до сих пор у нас в душах сохранено. Вот надо из этого выходить. Мы современные люди, там все намного проще. Выбирайте раболепие. Перед самим собой попустите. Владыкам это не надо, аватарам тем более. Они, кстати, все юморные, любят шутить. Их шутки... Москвичам, когда первый раз мы стяжали контакт с логосами, как с аватаром, я уже говорил, они сказали, объясним, что мы как блины в голову огонь ложим. Это такой ряд блинов вырастает в голове. Это 32 огня. Москвичи сразу поняли. Потом он пошутил, диски не мог сказать, вы же не машины. А блины, пожалуйста, вы их видите. Все. Вот. Ну он, конечно, пошутил, это, кстати, это практика, все сидят. Принимает огонь. И вдруг он говорит, ты им скажи. И я говорю, что это как блины в голову. Ну, люди вот так же. Я говорю, это вот так шутится нормально. Вот отряд поднимается в голове. Вот это осознавайте. Ладно. Все. Возвращаемся к храме созидания. Теперь давайте мы рассмотрим саму Дхамму, как она живет и зачем она так живет. Значит, первое, я просто повторюсь, Дхамма созидания является мышлением метагалактики. То есть то, что для метагалактики мышление, для нас с вами Дхамма созидания. Это фактически одно и то же. Ну, могу по-другому сказать. Дхамма созидания это формирующееся мышление метагалактики. Вспоминаем, что у нас сфера мышления 24. В метагалактике у нас сфера мышления 96. Значит, современная Дхамма созидания планеты имеет 96 сфер созидания. То есть современная Дхамма созидания планеты имеет 96 сфер созидания. Вот здесь я бы хотел отметить, потому что у некоторых учеников так и не сложилось. Я так понял, после 11-го синтеза ФА, что униматрицы, когда мы их создаем, это кубы созидания, помните, мы делали это? Они, когда реорганизуются и образуют эко-матрицу, они потом переходят куда? В чакру метагалактическую. То есть из униматриц рождается чакра. Есть чакры физические, астральные. Для планеты на 11-м плане униматрица – это такой куб созидания из многих матриц. Но когда этот куб созидания сложился, развился, и я или вы вышли в метагалактику, то для нас 11-й план планеты является астральным метагалактическим. Вопрос, откуда берутся чакры? Из униматрицы. Каждая униматрица соответствующего нижестоящего плана или присутствия формирует чакру. Униматрица физики формирует первую метагалактическую чакру. Униматрица эфира вторую метагалактическую чакру. 10 униматриц. 10 нижестоящих присутствий рождает 10 чакр метагалактических. От темечка до первого чакра. Закон, то, что вверху, то внизу. Вот то же самое. Сферы мышления метагалактические вырастают из сфер Дхаммы созидания. Но в чем разница? Значит, любая сфера мысли, она уже сама по себе цельная. Там есть аппарат, разработанный для обработки мысли. Но в любой сфере мышления есть определенный аппарат обработки мысли. Ну, допустим, тотемная сфера мышления. У вас есть ряд тотемов, которыми вы обязательно поклоняетесь. Для многих из вас, если вы ни разу не общались с владыкой и учителем, то учитель это тотем, который видится на фотографии, берется в рамочку, вешается на стеночку, ставится на столик. То есть, если вы миракливо с ним не общаетесь, он для вас остается кем? Тотемом прежде всего. Не надо бояться этого слова. Тотем – это пример для подражания, кто вас ведет. Так будет до тех пор, пока вы не научитесь общаться с владыкой. Это обязательно. Значит, вторая сфера Дхаммы созидания складывает для вас примеры для подражания по всей планете. Метагалактические, крупные. Но давайте так вообразим. Как вы расшифровываете тотем? По каким-то признакам, правильно? Ну, то есть что вы ему поклоняетесь. А что такое расшифровка тотема? Это аппарат, да, где есть определенные накопления мысли. Ладно, придется уйти в мысль. Что такое мысль? Энергоинформационный поток. Да? Значит, части энергии, которые несут определенную информацию, складываясь между собой, образуют энергоинформационный поток. Правильно? Кусочки энергии. Теперь представьте, что Дхамма созидания должна в сфере сложить возможность складывания разных типов энергии, несущих разные типы информации между собой, чтобы рождать мысль метагалактическую. Ну, допустим, первая сфера Дхаммы созидания должна складывать, условно говоря, все первые подпланы 11 нижестоящих присутствий. Кусочки энергии первого подплана физики, первого подплана эфира, первого подплана астрала, первого подплана эстал, ментала. И так до первого подплана универсального. И вот сложить кусочки энергии первых подпланов 11 планов между собой в одну энергию. В любой энергии есть кусочки информации. И вот 11 подплановых видов энергии с 11 подплановыми кусочками информации Дхамма созидания должна сложить в одно созидание 11 первых подпланов. Если она это сделала, то когда вот это созидание переходит из сферы Дхамма созидания в первую сферу, у вас рождается информация как мысль об энергетике первых подпланов 11 планов. И у вас рождается мысль. Что, где происходит? Вторая сфера мышления. То же самое делает по вторым подпланам. Она берет энергетику вторых подпланов 11 планов. Собирая энергетику вторых подпланов 11 планов между собой с кусочками информации, она рождает поток созидания. Синтеза всех подпланов вторых между собой, когда этот поток переходит со второй сферы Дхамма созидания, фактически одно и то же. Ладно, когда этот поток глубоко формируется, он рождает мысль. И Дхамма созидания переходит из второй сферы собственной дхаммы созидания во вторую сферу мышления. Давайте так. Задача дхаммы созидания – преобразить свои сферы созидания в сферы мышления. Ну так проще всего. То есть некоторые просто сейчас посмотрели, что мышление метагалактики и дхамма созидания – это разные вещи. Это одно и то же. Дхамма созидания – это не сформированное мышление метагалактики. Зачаток, зародыш, прообраз, праматерия – мышление метагалактики. И как только сфера созидания научается складывать мысли, эта сфера становится мышлением. Но идет все снизу вверх. Вначале первая сфера должна стать мышлением, потом вторая сфера должна стать мышлением, потом третья. Сложность заключается в том, что пока нет сфер мышления, у дхаммы созидания есть нити управления материей нижестоящих присутствий. То есть дхамма созидания управляет материей, а мышление разрабатывает применение материи. Вот тут внимательно послушайте. То есть если дхамма созидания управляет и направляет созидание, и пока нет мышления, мы можем созидать и перестраивать. Искать правильную мысль, искать правильную форму, искать правильное созидание. Но как только у нас появилось мышление метагалактическое, мы попадаем в предлагаемые обстоятельства, то есть в наработанный аппарат дхаммы созидания, и управлять нижестоящей материей мы можем только силой мысли, если она у нас наработана. А если силы мысли нет, мы начинаем заниматься развитием мысли. Где, что, как происходит, где какую информационно-энергетическую матрицу взять, сложить, направить и разработать. Еще раз, если дхамма созидания управляет материей в 12 присутствиях, то мысль только направляет материю, но не управляет ею. Что значит направляет? Направить – это значит указать путь, куда двигаться. А двигаться материя будет сама. А дхамма созидания не указывает путь, она заставляет двигаться туда, куда надо. Да. Вот в этом... Поэтому некоторые считают, что это потеря, когда мысль начинает направлять. Но когда мысль вырастает на максимальный пик и развита сильно-сильно, то она возвращает свои правила управления только с позиции мысли. Но для этого надо из дхаммы созидания, вот такая синусоида есть. Дхамма созидания, она управляет материей, она управитель. Потом отсюда она идет вниз. Учится, управляя материей. Материя же это вниз, правильно? Огонь вверх. А потом через это управление переходит в так называемую сферу мышления, которая является не управителем, а направителем. Я условно это называю указателем. Указателем. То есть тот, кто указывает, куда двигаться. И вот этот переход через материю некоторые считают потерей, а некоторые считают восхождением. Почему? Когда мы научились правильно указывать, мы получаем силу мысли, и уже мысль, как таковая, начинает управлять материей в обратную сторону. Ну или это можно вернуть вот так, через огонь. Вверх, я его слишком высоко нарисовал, это можно... Через огонь вернуть. Еще раз. Управитель идет вниз. Здесь направитель. Мысль. А потом уже отсюда возвращаем сюда. Это огонь. Это материя. И управление идет в материи. Это дхамма созидания. Поднимается до направителя. Это мысль. А мысль потом то же самое управление получает через огонь. через работу в огне с отцом. В итоге отцу надо эта система, чтобы развернуть что? Ом. Вспоминаем, значит, огонь и материя. Ом. Вспоминаем, что в иерархии четвертым типом организации является ом. Синтез огня и материи. И храма созидания начинает работать с материей, рождая мысль. Мысль работает с огнем, возвращаясь к храму созидания. А вместе синтез накопления дхамы созидания сферы мышления рождает применение ом. Применение изначального слова отца. Увидели? Но здесь есть маленькая проблема, что в предыдущую эпоху действовала вот эта схема. У нас не было огня, была только материя. И мы шли из храма созидания к указывающей и направляющей мысли. Все. И мы переходили из храма созидания в мышление. В новой эпохе, когда у нас появился огонь, мы мысль можем возвращать вот сюда, но мысль становится не управляющей, а созидающей. И сейчас идет накопление условий в материи, чтобы мы силой мысли в нашей материи материализовывали определенные накопления, предметы, там все что угодно. То есть ставится вопрос о материализации. Как только мы получили огонь, направляющая мысль возвращается и становится созидательной. И мы начинаем созидать, то бишь материализовывать предметы в окружающем присутствии. Это первый шаг. Вот это первые две схемы, запомните. Это схема предыдущей эпохи, а это схема новой эпохи. Теперь смотрите, указать, у вас по-украински это очень хорошо, наказ. Не указ, а наказ президента. Но обратно это считается как закон. Значит, мысль, направляя и указывая путь, читает что? Пакет законов отца. Где она читает? В Дхаме Созидания, вот сейчас, когда мы работали с Дхаме Созидания, мне показали книгу. Вот в Дхаме Созидания есть книга, где вы, кстати, расписываете только в своих книгах, как пакет законов отца для всей, ну, можно сказать, материи. Только это не судебные законы, ладно? Вот есть законы физики, закон Ньютона. Ну, яблоко по голове упало, тяготение. Самый такой элементарный закон. Вот где записаны все законы строения физики, химии, математики, законы науки, истории, как они развиваются. Вот есть законы жизни, которые пишутся в логическом правлении. А есть законы всех наук, которые записаны в вышестоящей дхамы созидания. Отключи его, иначе запись идет и свист. Как раз вот так проверяется легче всего. Свист прекратился. Ну, просто, чтобы записи не было. Увидели? Так вот, в дхаме созидания есть книга записи всех законов, всех наук. И всех простроек в материи, любых, и даже тех, что мы не знаем. Ну, допустим, как синтезировать огонь и из него синтезировать новый предмет, допустим. Как из огня создать новый предмет. У нас с современным образованием мы можем вообразить, что для этого надо из огня сфокусировать атомы, получить определенные атомные связи, у них должен быть определенный набор электронов, чтобы было соответствующее вещество. Потом это вещество надо сложить в определенную форму. Форма должна иметь определенное содержание. И в синтезе формы и содержания рождается тот предмет, который нам необходим. Связь химии с физикой для созидания любого предмета. Это то, что мы можем из школьного курса получить. А теперь вопрос. По каким законам будет складываться огонь? По каким законам из этого огня будет складываться атом или электрон? По каким законам электроны и атомы будут синтезироваться между собой? По каким законам будет формироваться именно эта форма или именно это содержание? грубо говоря, ставит такой софистический вопрос, почему розу мы называем розой? Не имеется в виду имя девушки, имеется в виду цветок. Но для кого-то это имя девушки. Особенно если вы знаете знакомую в виде розы. В ближайшем цветочном магазине. И так далее. То есть вот эта софистика законов, она в тхаме создания присутствует как ом, как книга ом, книга изначального слова отца, где есть разделы, ну можно сказать, отдельные главы всех видов жизни. Но это не всех мелких там условий жизни, а есть, так сказать, пакеты законов, которые, накладываясь один на другой, приводят к многообразию окружающей жизни. К полному многообразию окружающей жизни. Вот, вот такая книга там формируется. Потом из этой книги формируется а вы отключите? Опа! И звука нет. Нажимаем, да? И сейчас звук пойду. Потом опять. О, звук пошел, видите? Да? Значит, все-таки это у вас.
Потом перепишем.
Потом придется переписывать. Дело в том, что этот свист влияет на запись всех. И потом они будут слышать это со свистом. При всем уважении к вам. Поможете потом человеку переписать, у него что-то там будет. Это у вас не с аппаратом, а с кассетами. Мы купили такие кассеты. У них есть такие. Так, перекрученные кассеты, и в итоге они скрипят и свистят. И все. В итоге, на что направлена эта книга, как тхама созидания? Значит, это книга ОМ. Задача этой книги сформировать чашу сердца. Никто не задумывался, а как у вас формируется чаша сердца? Нет, я понимаю, что мы стяжаем чашу сердца, мы берем у папы, и чаша у нас формируется. Вопрос, с чего она у нас формируется? Ну, с какой стати у нас чаша метагалактическая сформируется? Ладно, другой вариант. А что в эту чашу отец сразу вкладывает, чтобы она сформировалась? Ну, вот с чего? Вот он взял, дал нам чашу. Чашечка. Взял нам, дал вот такую чашу. Я вот это смотрю. Чаша? Чаша. Почему она имеет вот такую форму?
Как ворот.
Такие законы.
А, такие законы. А вот звери. И почему они такие? Вот, ну не как воронка, да, можно как воронка, но вот обычная чаша, вот как вот чаша именно. Обычная чаша. Чашечка. А почему чашечка — это символ того, что мы едим? В принципе. Почему ментальное сердце — это чаша? Ведь мы из чаши едим. Значит, мы там что-то берем. Что мы оттуда берем? Ведь чаша — это когда мы едим, то есть мы этим насыщаемся. Так вот, такой секрет 12-му синтезу. У нас есть один вид сердца, что мы от сердца только, вернее, сердце только насыщаем своими накоплениями. Но есть второй закон, который есть в тхаме созидания, такой секретный. Ну, наконец-таки наши дома отца доросли, чтобы этот закон открывать. Сердце является с изначальной насыщенностью пакетами законов отца. Ну или, ладно, с пакетом ОМ. Сердце несет изначальный пакет ОМ, изначального слова отца. И формируется в синтезе всех этих законов в соответствующую форму, неся внутри уже содержание всех необходимых законов окружающего мира. Называется «Живи сердцем». И именно с сердца начинается формирование человека, руки, ноги, голова. Откуда мы эту насыщенность берем? С ДНК некоторых лет. Нет, с ДНК мы берем процесс развития клетки нашего тела. Но клетка должна согласовывать процесс развития нашего тела с окружающим пространством. Какое окружающее пространство? Трехмерное. Строение клетки одно. Какое окружающее пространство? Четырехмерное. Строение клетки такое же, но другое. учетом четырех мелос. Ну, фактически другое строение клетки. И вот терпание всех законов, какие отец установил для этого физического присутствия, идет в нашем физическом сердце. То есть фактически каждое сердце несет внутри ом. Пакет изначальных законов каждого присутствия. И вот на этот пакет изначальных законов присутствия и накладывается потом наше насыщение, когда мы, используя эти законы, что-то делаем, что-то складываем, и вот это что-то и записывается в нашем сердце. Вы спросите, а почему в сердце? И почему это относится к ОМ? Ну, вспоминаем такую простую вещь. Синтезобраз формируется на ментале, а управляет им на причине, на пятом присутствии, да? Но на пятом присутствии находится сердце. Значит, синтезобразом управляет кто? Сердце. А значит, если синтезобразом управляет сердце, чтобы управлять синтезобразом, сердце должно управлять чем-то. Вопрос, чем? Некоторые законами отца. И делают из этого морально-этические законы. Не убий, допустим. Это важно. Но это важно для социума. А подумайте, что в сердце записаны и законы, как наказы отца, по всему пространственно-временному строительству в данном присутствии. То есть все законы этого пространства, этих видов деятельности в этом пространстве, все законы времени, видов деятельности в этом времени, а также всех условий сложения любых вариантов действий, ну там, допустим, если взять пятое присутствие, элементов между собой, чтобы огонь этого присутствия проявился. На астрале атомы между собой, чтобы огонь астрала проявился. И плюс связки всех этих законов вертикально по присутствию, где ОМ, допустим, пятого присутствия отражается во всех пятых подпланах выше и ниже стоящих присутствий, и горизонтально, как ОМ пятого присутствия принимает в свои возможности подпланы всех остальных присутствий на этом пятом присутствии. Ну, крестик такой. Еще раз. Я не замудрил голову, а ошибся. У вас есть ОМ пятого присутствия, причинный план. Он отражается во всех пятых присутствиях всех остальных присутствий. Отражается. Эта связка в пятом ОМе есть. Есть. Одна связка. Первая. Потом сам по себе пятый ОМ выражает внутри 64 подплана всех вышестоящих присутствий. То есть одно дело он в них идет, а другое дело он сам в себе выражает. Потому что в пятом присутствии все 64 подплана тоже есть. Вторая связка. Третья связка. Внутри ОМ есть обязательно временные виды деятельности. Что такое время? Она истекает из огня. Значит, все виды применения огня в этом пятом присутствии. Третья связка. Применение огня в этом пятом присутствии рождает формы. Вспоминаем, что складывание нескольких огней между собой рождает огнеобраз. Три огня – огнеобраз атома. Пять огней – огнеобраз элемента. Вот мы подошли к главному, чем занимается Дхамма Созидания. Складыванием огнеобразов. Но когда из огней, как времени, Дхамма Созидания складывает огнеобразы, получается форма. А форма, даже атома, должна жить в определенном пространстве. И это пространство имеет определенные мерности. Ну, допустим, атом должен иметь 5 мерностей, чтобы быть чистым атомом планеты. И фактически является проявлением астрала, где бы то ни было. А молекула должна иметь на сегодняшний чистых 6 мерностей. И является молекулой ментальной, на ментальном плане, в любом присутствии. Есть физическая молекула через 4-е присутствие. Есть эфирная молекула через 4-е присутствие эфира. А есть молекула планеты в целом, как ментальный огнеобраз. Самый сильный и мощный, ибо все остальные молекулы производны от нее. 4-й закон. Из вот этих огнеобразов, пространственных форм, да, складывания огня, рождается то, что мы называем пространством. пространством, широтой чего? Вот сколько огнеобразов ты накопил, такая широта пространства у тебя есть. Почему люди борются за территорию? У меня дом на 6 гектарах. Не в смысле земли. Сам дом 6 гектаров. Это у нас такой анекдот есть. А у меня дом на 5 гектарах, да? Ну, по широте, длине и высоте. Вот люди борются за пространство, потому что через него включается больше огнеобразов. Чем больше пространства, тем больше огнеобразов на данной территории. И тем больше ментальности и активности огнеобразов данной территории. То есть пространство и объем пространства выражает накопленность огнеобразов между собой. Их синтез. Ну, отсюда идет все остальные проявления. Вот четыре закона. В итоге из этого четверичного пакета складываются все остальные законы. Что можно делать, что нельзя на физике. Только не этические законы. Физические. Закон тяготения. Законы относительности. Ну, это такие самые крупные, да? Там химическая таблица элементов. Они вытекают из вот этого пакета главных четырех направлений. И когда мы стяжаем сердце, вот эта книга перестает быть книгой и становится сердцем. То есть все свои законы эта книга отдает в сердце. Таким образом, сердце получает уже законодательную базу, чтобы привлекать к этим законам наши с вами накопления и записывать их. Потом уже в сердце идут, ну, допустим, ячейки, если взять ментальное сердце, для записи информации, для всего остального. Точно. Но это уже наша личная жизнь. Кстати, ячейки для записи информации – это что? Сейчас вам легче всего ответить. Спакованные огнеобразы и связанные между собой законами этой книги ОМ. Огнеобраз – это форма, несущая внутри несколько огней. Правильно? Огонь, по слову отца, на сколько раскладывается? Огонь, дух, свет, энергия. Стоп. Значит, если в огнеобразе, допустим, три огня, то эти огни внутри имеют и свой вид огня, ну это понятно, но свой дух, свет и свою энергию имеют. А значит, каждый огнеобраз внутри этих огней может закладывать, записывать в этих энергиях разную информацию. Энергия записывает информацию, свет записывает смысл, вышестоящий управляет нижестоящим. Дух записывает суть, семерка управляет шестеркой, а огонь записывает идею. Восьмерка управляет семеркой. Выше идеи у нас только огонь. Он и так записал идею. Это я совместил образ отца со словом отца всего лишь. Ну все. И вот эта запись внутри чаши, как огнеобразы, действует. Сейчас есть такое искусство стеклянных чаш, да? И вот я видел где-то в магазине, может быть даже у вас в Киеве, стеклянную чашу, она внутри вся с пузырьками. Ну как воздушные пузырьки беленькие. Они сохранили там, считается, очень красивая чаша. Вот это и есть чаша, как прообраз чаши сердца нашего. Но в этой чаше пузырьки внутри, а теперь представьте, что вся чаша состоит из пузырьков плотно и рядом друг с другом стоящих. Эти пузырьки и на поверхности стенки. Стенка гладкая с одной стороны, но с другой стороны икринки. Почему люди любят красную икру, черную икринки? Это еще и прообраз чаши, прообраз огнеобразов. И внутри это стенки гладкие, но с другой стороны это вот пузырьки, которые внутри чаши есть. В каждом пузырьке есть определенный огнеобраз. В этом огнеобразе, внимание, три огнеобраза. Два из них отвечают за наборы законов. Третий за вашу насыщенность. Четыре огня внутри огнеобраза. Два или три отвечают за набор законов. Четвертый или третий-четвертый отвечает за вашу насыщенность. Вот это получается свобода воли. Два законы, два вы на равных. Я чувствую себя с отцом уже на равных. Два плеча. Несут два закона отца. А дальше еще хитрее. Почему на астрале такое буйство? Пять огней. Пять огней. Два несут закон отца. А три пишут мои накопления. Ну три это больше двух. Я поэтому астрально делаю так, как хочу. И вот как делаю втройне, так и будет. Так и произошло, кстати. Ну так обычно оно и происходит. Увидели? Вот такие казусы получаются астральные. Но главное же делать. То есть в чем проблема? Любой огнеобраз, допустим, в чаше стоит атом. Мы называем это ячейкой. И вот этот атом в двух огнях имеет наборы законов отца. Огонь, дух, свет, энергия, где записана идея, мысль, чувство, там, восьмерица. А в трех огнях из пяти эти огни записывают наше лучшее астральное накопление. Почему три огня? Ну, у нас же трехмерность на физике. А астрал сильнее всего имеет записи с нашей тяжелой физики. Есть она сказала, а! Душе ничего не остается, как сказать, есть. И она записывает это. Чаша тут же это записывает, и в атоме на три наших огня, два отца. Борьба на астрале заключается в простой вещи. Три закона отца, два наших накопления. Управление чувствами и вхождение в высшие чувства. Два закона отца, три наших накопления. Всем понятно, да? Проявление своих чувств вплоть до эмоций, если не поняли. Главное понять, что она имела в виду, что я хотел от ее в виду. Понятно, да? А уж если у меня один закон отца, один совсем один и четыре моих лучших астральных скоплений, у меня синтез двух эмоций, двух чувств между собой, какое наслаждение жизни. И ты полностью в астральных накоплениях эмоций, чувств вот эту ячейку ведешь. То есть в итоге запись идет по огням, которые находятся внутри огнеобразов. Эти огнеобразы составляют так называемые ячейки чаши сердца ментальной. Но на ментале вы изучали ячейки. Этого было достаточно. Вам надо было войти и вообще поверить, что чаша есть. А в дхаме создания вы сейчас изучаете строение чаши сердца. И почему и чем она записывает внутрь. И ментальная чаша сердца на четвертом. Но ведь дхама созидания это ментал метагалактики. А значит, и какую чашу метагалактическую она формирует? Разница в чем? На ментале планеты чаша сердца просто записывает вас. И все. Это такой фиксатор. А в ментале метагалактики чаша, которую мы сейчас стяжаем, это такое обязательное условие, она не только записывает, она может эти огнеобразы между собой перепрограммировать. То есть силой накопления 12 синтезов фа вы можете какие-то огни выводить и вводить в соседние огнеобразы. То есть, знаете такое слово, переформатировать. Это в компьютере. А в чаше это можно перетранслировать, то есть передать. Слово трансляция, ты когда лучше собираешь, лучше сжигаешь. А перетранслировать, это когда ты собрал лучшее, вопрос, куда дел? И передал соседний огнеобраз, чтобы усилить лучшее. И вот задача метагалактической чаши и задача дхамы созидания сделать такие условия, чтобы все огнеобразы между собой обменивались огнями. И чем больше этот обмен огнем, тем сильнее работает ваша метагалактическая чаша. Тем она свободнее работает, глубже, адекватнее, чище и так далее. Вспоминаем, когда идет в химии процесс обмена там электроны и позитроны между собой, мы говорим, один заряд энергии он отдает другому, и из электрона рождается, допустим, ион. Ну или там еще что-то. То есть заряды уходят между элементарными частицами, и вот этими зарядами идет связка потом вещества, потому что они образуют определенные кристаллические решетки. Вот задача, чтобы огнеобразы внутри чаши постоянно обменивались зарядами, и таким образом ваше сердце жило. Вот просто, а где же тогда рисунок законов вот этого обмена всеми этими зарядами? На дне чаши. Помните, яблочко по тарелочке бегает, себе показывает. На дне чаши. Все крупные заряды, которыми вы постоянно заряжаете все соседние огнеобразы. Вот, кстати, некоторые думают, какой сложный процесс. Скажите, Маша, пожалуйста, сколько мыслей за день у вас проходит? Ой, много! А каких? Давайте зарегистрируем их по блокам. Вы думаете о семье. Много мыслей о семье. Первый блок. Вы думаете о работе. Много мыслей о работе. Второй блок. Вы думаете о деньгах. Много мыслей о деньгах. Третий блок. Вы думаете об ученичестве. Это четвертое, потому что ученичество это ментал, ниже не хотел ставить. Некоторые говорят, почему не на первом? Вообще, мысль управляет ученичеством. Вот семьей управляет физика, деньгами управляет астрал. Это нормально. Ну, много мыслей об ученичестве. Четвертый блок. Много мыслей о пище, если есть. Ну, женщинам есть много мыслей. Надо готовить. А мужчин мысли нет. Он съел и пошел. У него нет мысли, что он съел, как он съел. Главное съесть. А женщина готовит. Ну, у мужчин другой вариант. Много мыслей там о машинах или о технике там, домашнего хозяйства или о домашнем быте. Ну, если взять все мысли, которые бегают у вас в голове, это поместится до 10 блоков. Ну, до 12. Больше не будет. У нас нервная система выдерживает 7 бит. Если в два раза больше, то это уже 14. 13 это уже не просто развитый человек, это просто талантливый человек. Он помещает 13 блоков действий себе. То есть если взять крупно, то все ваши мысли, которых много-много, фактически фиксируются на одном блоке. А фактически один блок спокойно помещается в один огнеобраз типа молекулы или атома. Не больше. Весь. Почему? Все ваши мысли бегают вокруг одной идеи. Вывод. Идея ищет правильную мысль. Чаша записывает. Такая-то идея ищет мысль. Значит, все мысли, которые бегают с такой идеей, являются всего лишь поиском одной мысли. И чаша все не записывает, все, что у вас бегает. Она пишет. Ищет такую-то мысль, из такой-то идеи. Где бы достать денег, где бы достать денег, очень хочется поехать на Канары. $3000. Где бы достать денег, где заработать денег на Канары, $3000. Канары, $3000. Возьму Ивана Ивановича 1000, Ивана Петровича 2000. А, нет, Сбербанк дает проценты. Ну ладно, один кредит процентный возьму 1000, все остальное так целый день. Сбербанки на $1000 берут, ну, под кредит у Ивана Ивановича на $1000, Иван Петрович еще $1000. Тому отдам, тому подумали отдать, Сбербанку посмотрим. Не, Сбербанку отдам, там пришучить могут. Иван Петрович подождет, хоть и бандит, ну ничего, договорились. Улыбнулись, подтянется. И мысли об этом целый день. Через месяц ездил на Канары, мысли о следующем. Следующий отпуск проведу на Гавайях. Ежемесячно откладываю $100, и одна и та же мысль бегает вокруг идеи. Про отпуск на Гавайях, отпуск на Гавайях. Зарплату получил, сотню отдал на Гавайи. Зарплату получил, сотню отдал на Гавайи. В итоге накручивается ментальный блок, приехал на Гавайи, отдыхаешь, если получил деньги. Итак, мысли об одном и том же. О чем-то другом я сказал. Одна идея – отдых. Отдых где? Там-то. И все мысли по этому поводу, в принципе, восходят к одной идее. Одна идея – получить ментальное тело. И я получил ментальное тело, имеющее 16 сфер мышления. Нет, 24. Вспомнил. Так, 24. Вот, схожу на синтез, посижу, потенциализируюсь, и 24 сферы мышления потенциально у меня будут. Идея. И все мысли бегают вокруг этого. Как называется? Первая сфера, вторая сфера, третья сфера. Но идея одна, чтобы ментальное тело у меня как ученика работало. Как оно у меня работает? Чем больше думаю, тем больше будет работать. Неважно, как думаю, главное объем мысли. Чем больше мыслей на эту тему, тем меньше они поместятся в мою сферу мышления. Но сфера мышления опухнет, тогда передашь сейчас мысли в соседнюю сферу мышления. Поэтому из трех сфер мышления опухнет от объема мысли. У меня четвертая сфера мышления получит хоть чуть-чуть, и, глядишь, логика у меня сформируется. Это я вслух то, что происходит в голове. И так как мыслей много по одному поводу, но с одной идеей, вам сейчас стало тяжело, потому что вы это на слух послушали. Если бы вы представили вот этот постоянный разговор ваших ментальных тел на ментале, ведь все, что у вас в голове на физике, это не постоянно дело так на ментале. Вот точно так же об этом самом, только я сказал, это связано, и здесь можно понять смысл. Я сказал связано, чтобы можно было понять причины и смысл. На ментале одна мысль отделяется от другой провалом. Отсутствием смысла называется. Подумал о работе, подумал о детях, подумал, тише, о чем же это я? А погода плохая. И смур погоды вспоминает смур дома, птичек и растений. Старых образов. Дома два дня назад меня... Смур подсознательно остался. Смурная погода, думай о доме. Не больше хочется думать о доме. Смур достается, который два дня назад не заснули по самую пятку. А теперь поднялся и выходит. Ну и так далее. В итоге все это записывается в чашу, в огнеобразы. И чаша формируется. Подытоживаем. Я чисто технология. Книга жизни метагалактическая. В логическом правлении. Кстати, книги жизни мы в прошлый раз вам меняли? Один сказал нет. Ну, что еще могу сказать? Вот так проходит экзамен. Ну да, мне книга жизни не нужна. Ладно. Вот есть книги жизни логического правления. Вы их держали в прошлый раз в руках, там записи. Вашей жизни, то есть насыщенности, которую вы приобретаете. Но эта книга жизни, ну я бы сказал, вторичная. Почему? Вначале самая первая книга, это не ваша жизнь, а книга Ом, законов Отца. Поэтому на ментале есть книга. Из этой книги Ом формируется ваше сердце, чаша сердца. Смотрите, есть чаша сердца, вы человек, нет чаши сердца, вы животное. Ну, это такой уже открытым текстом. Будем говорить об этом. Зачем? Из книги жизни, из книги Ом, формируются законы, или из этих листов складываются законы в чашу. Как берется информация из этого Ом и куда вводится? В огни ваших огнеобразов. Минимум два. По четверице четыре. И чем больше огней ваших огнеобразов будут содержать Ом, вот этот закон, законы Ом, тем сильнее и глубже вы будете выполнять законы Отца. Настолько же у вас и будет широта вашей деятельности. Почему мы идем по глобусам? Чем выше глобус, тем больше огней нужно на запись. Восьмой глобус – 8 огней, второй глобус – 2 огня. Массовое человечество и физическое человечество. Поэтому два огня. А если это 8 огней, значит на 8 огней где-то около 8 огней на вашу запись. В итоге получается 16 огней. Какой огнеобраз строится из 16 огней? -2 континуум. С нейтрино строится из трех огней, у нас трехмерный. Спин. Частица из четырех огней. Три плюс или минус. Ну, 13 огней. Тогда континуум или логос. То есть для того, чтобы быть на восьмом глобусе, у вас должны быть в чаше логосы огня или континуума огня. Такие большие шарики, где бегают по 16 огней внутри. Между собой сталкиваются. А это уже игра жизни. Почему? Что законы отца, что наши 8 огней спокойно сложить могут. А 8 огней это 8 вариантов жизни, складываясь между собой. И это уже большее многообразие жизни и большая свобода жизни. Увидите? Но если физика это 1, то трехмерность это 1 плюс 2. Значит, как посчитать в обратном? Сказал 16 огней. Минус 2 получается 14. А 14 огнеобраз континуум. Все просто. Значит, 14 огнеобраз континуум имеет внутри 16 огней. Кто вдумается в эту логику, тот очень легко станет считать на всех присутствиях. То есть, в принципе, этот вопрос простой. Просчета вниз и просчета сверху вниз. И все. В центре вы находите искомое решение. Увидели? Увидели. Итог. Книга Ом. Записи законов Отца для этого присутствия. Сейчас мы берем 12-е тхамическое присутствие. Мы сейчас будем смотреть эти книги. Книга Ом сдает свою информацию огням, которые записываются в огнеобразы. Причем сдает свою информацию в среднем 50% плюс 1. Называется основной пакет акций у отца. Нам остается вторая половина. Но мы же люди материальные, поэтому мы человеки. Кстати, когда чело восходит, он из материального переходит в огонь, и его накопление охватывает весь огнеобраз. Но его накопление должно соответствовать основным условием, которые отец заложил в книге Ом. Почему мы, когда стяжаем восьмерицу любого присутствия, в конце утверждаем Ом? Завтра будем это делать. Стяжаем отца Ом, чтобы на это сердце, которое мы стяжали, на это присутствие, восьмерицу которого мы стяжали, мы получили пакет законов отца, то есть книгу Ом. И когда мы говорим, что мы огонь Ом впитываем в восьмерицу этого присутствия, мы что делаем? Впитываем вот эту книгу Ом. Только книга у Олега оформлена в Дхаме Созидания. Для чего? Чтобы мы могли научиться ее читать. А у отца книга Ом – это просто огонь. Если вы его материализовываете, он становится книгой. А если вы его не материализовываете, это просто, знаете, такой пакет огня, внутри которого записаны огненные письмена всех законов Отца для этого присутствия, этого сердца и этой восьмерицы. Вспоминайте две жизни, девушка на стене читала огненные письмена. Вообразите огонь, который начинает играть, и раз из огня проявляются слова. Читаешь, спрятались. Раз проявляются следующие, читаешь, спрятались. Итак, определенное количество слов, выражающих законы Отца, чтобы весь огонь, ну, пакет которого идет к нам, использовался по объему вот этих слов. Вот это тоже фиксирует Дхамма Созидания. Мы подходим к главному. Каждая сфера Дхамма Созидания имеет свой пакет огня. В этом пакете огня записаны все законы Отца для того или иного присутствия. Внимание! Дхамма Созидания Метагалактическое имеет 96 сфер. 64 закона, 64 присутствия, вернее пакета, 64 присутствий. А 32 это что? 32 синтеза. Насколько мы выучили синтеза. Увидели? То есть идет треть в начале. А потом все больше и больше нам отдается. Но если мы перейдем в универсум, то у нас там уже сколько сфер? 96 умножаем на 5. 480. У нас остается 64 пакета законов, всяких выставлено, плюс 32 синтеза, 96, а извините, 380 с чем-то, 84, у нас остается свободных ячеек. Вот поэтому универсум такой свободный по отношению к метагалактике. У него в 4 раза больше ячеек свободы наших накоплений. В метагалактике 32 ячейки, а в универсуме 384. То есть в метагалактике мы имеем пакет 64 присутствий, и нам остается всего 32 свободные ячейки для синтеза наших накоплений. Да и то они надо заполнять с нашим синтезом. Ну, синтезами. А в универсуме, даже заполнившись синтезами фамы, заполним всего 96 ячеек из 480. И 384 заполняй не хочу. Лучшими нашими накоплениями. Поэтому так там свободно. Вот тут вы можете увидеть, почему первый круг переподготовки для интегральных человеков ведется именно 16 синтезами. У нас 16 сфер мышления. 24 сфер мышления. Да? 24. 16 заполняются синтезами, а 8, всего лишь 8, это наши лучшие накопления. Идеально, если вот эти 8 заполнены восьмерицей человека. Так, владыка говорит, группа потеряла мысль. Извините, я останавливаюсь, владыка остановил. Он сказал, группа мысль потеряла, за хвост не хватило. Мы сейчас изучаем. Как по количеству сфер мышления мы можем спаковать какие-то накопления в чашу сердца или в огнёк, где каждая сфера дхаммы созидания имеет свой пакет законов. Сфера дхаммы созидания является прообразом сферы мышления. Значит, сколько сфер дхаммы созидания, столько пакетов законов в сферах мышления. Есть пакеты законов, сформированные по присутствию. Значит, 64 сферы мышления из 96 метагалактических имеют изначально сформированные пакеты законов. А 32, две сферы мышления, ну, из 96 остается. Эти сформированные пакеты законов не имеют. Мы их можем заполнить метагалактическим синтезом, поэтому это 32 синтеза. Или любой другой глобальной метагалактической жизни. Чем заполним, тем они и будут заполнены. В универсуме у нас 408 сфер мышления. Но пакетов законов остается сколько? 64. Ну, плюс 32 синтеза, 96. Дхамма созидания метагалактики, чтобы сформировать мышление универсума, имеет 408 сфер. Значит, у нас 384 сферы из дхаммы созидания метагалактики, которая формирует в 20-м присутствии сферу мышления универсума, имеет свободных сфер мышления, свободы мысли. И вот эти 384 больше, чем 332, чем 32 в 12 раз, и фактически мы имеем массу свободных ячеек. И больше, чем 64 присутствия. Исходя из этого, если мы переходим в планетарное мышление, которое имеет 24 сферы, и нижестоящее доинтегральное дхамма созидание, формирующее наше планетарное мышление, или мышление, как говорил наш незабвенный бывший лидер, ну а мышах он обычно, да? Которые ленятся думать, поэтому не бегают по голове. И имеет 24 сферы на сегодняшний день. А 24 сферы мышления помещают и 32 синтеза, и 64 присутствия. Вопрос в том, что у нас в планетарном мышлении поместилось. Если человек не знает ни о присутствиях, ни о синтезах, а живет чисто физическим планом, то у него помещается в 24 сферах мышления один физический план, а по всем остальным сферам мышления бегает полная свобода. Все, что туда не вместит, все будет ее. Задача сферы мышления иметь такой объем мысли, чтобы хоть что-то действовало. Поэтому сверхмыши не все делают, лишь бы хоть какая-то мысль у них была, и они над чем-то работали. Когда работать не над чем, голова болеть начинает. Почему? Сверхмышления трутся друг от друга, мысли нет. Раз трутся, два трутся, три трутся. Трение высекает огонь. Или высекает треск. В итоге голова начинает болеть. Поэтому, кстати, медициной замечено, у стариков там лет под 80, если он ментально активен, особенно это заметно у людей научного труда, то у него голова не болит. Даже в 90 лет. Вот он говорит, думает и никогда не жалуется на головную боль. Ну там на сердце, ну на мышление. Это статистика, кстати. У тех, кто не думает, в первую очередь после выхода на пенсию болит голова. Мысли занять нечем. И в итоге уже есть такая статистическая информация. Те, кто люди с низким интеллектуальным потенциалом, ну то есть ментальным, я бы сказал, после пенсии у них голова и этот, как его там, инсульт. У людей с повышенным ментальным потенциалом сердце и инфаркт. Я шучу. Ладно, вы уже уловили. Это чтобы расслабиться и концы мысли все-таки найти, да? Почему бояться думать, чтобы инфаркта не было, да? Но при этом получится успех. Ну, то есть это не запагапера, в общем. Ладно. Другими словами, просто запомните, что в сферах мышления есть огненный пакет законов по сами так говорите. И вопрос, какой пакет вы вскроете или не вскроете, каким будете пользоваться. Теперь представьте, что мышление собирает разные мысли, слушайтесь, сейчас будет смеяться, чтобы расшифровать этот пакет законов. Вы никогда не думали, а зачем вы думаете? Вот зачем вам думать? Ну, не думаешь и живешь свободно. Помните такие мысли? Чувствуешь, ощущаешь и мучиться не почему. Как только ты начинаешь думать, начинаешь задумываться о законах природы. Ты начинаешь задумываться, а почему он так сделал? Или она? Вот это, ты об этом не думал, жилось легко. Как только ты начал включать мысль, сразу идут дикие мысли. Почему так сделал? Почему так происходит? Почему солнце встает на востоке, а не на западе? Почему полярная звезда на севере, если раньше была на юге? Ну, по древним картам. И вот это почему? Заметьте, вылазит о чем? О законах природы. Где звезды, где луна, где солнце. О законах действий человеческих. Почему пошла направо, а не налево вместе со мной? Да? О законах окружающих. Почему стихия снесла мне крышу на доме, когда ее крепко-крепко забивал маленькими гвоздями? Ну почему? Гвоздей было много, но крышу все равно подняла. Почему? И вот ответ на вопросы «почему?» ведь вызывает познание соответствующих законов физики. Гвозди нужны длиннее, крепче держаться будет. Законов этики социума. Пошла налево, значит, сам такой, раз повел туда. Законов природы, что солнце восходит на востоке, потому что земля определенным образом вертится. Познание этих законов и тянет наши сферы мышления к тому, чтобы мы воспроизводили мысль. И фактически задача мышления – это расшифровка пакета законов Отца, через которых он нас развивает. До универсума. А когда он нас довел до универсума, он дает нам 384 сферы мышления свободных. Из всего расшифрованного в метагалактике и на планете, мы в эти 384 сферы мышления универсума начинаем что делать? Заполнять всем, что мы накопили. И вот что мы накопили, тем 384 сферы мышления будут заниматься. И чем они только не занимаются. Особенно, если мы накопили 2-3 вида действия, и они теперь усиляются сотни сфер мышления. И это действие в сотнях вариантах повторяет одно и то же. Это как ребенок, чтобы познать что-то, сотню картинок, в разных вариантах, и когда он их запоминает, этот процесс он познал. Сотни картинок нет, он не позвал. Не познал. Это называется специальный альбом с картинками. Искусство там, позы там, движение там, техника там. Все танки. Пока все не рассмотрел, танки не познал. Все самолеты, все машины. Самое развитие сфер мышления. Вы идете к любому киоску. 4-5 видов действия. Все машины. Обязательно. Все женщины. В разных позах. Обязательно. Ну, в современном этом. Все информационные тексты о самых популярных. Ну, не важно, там, артистах, политиках. Краткие. Обязательно. Ну, 2-3 журнала, но об одном том. Что еще? Ну, для женщин книга о мужчинах. Ну, это один тип журналов. Там такой, да? Все. Что еще там есть? А, и вся газета о всех текстах постоянно, ну, сегодняшнего, завтрашнего обсуждения. Обязательно. То есть, в принципе, опять же, изучение законов природы и взаимодействие между собой. Поэтому мысли у нас формируются в расшифровке пакета законов Отца. Самая тяжелая мысль для людей свободной воли. Оказывается, даже мыслим мы не совсем свободны. Не, мы мыслим свободно. Вот какую мысль выбрать для расшифровки того или иного закона, ты выбираешь сам. А то, чтобы эта мысль сформировалась в расшифровке этого закона, заложено в этом пакете одно. Я же не сказал, к чему это ведет. Мне так потухло. Зачем мысли? А вот когда вы наработаете объем мыслей, который расшифрует весь пакет законов и научаетесь им действовать, эта мысль получает достаточный огонь и начинает что делать? Созидать окружающее пространство. И мы возвращаемся к этой схеме, которая похожа на чашу. Вначале идет храма созидания, которая управляет через пакет законов. В сфере храма созидания огонь с определенным пакетом законов. Идет в материю пакет законов, строит материю. Самосозидание строит материю за нас, потому что мы не имеем ее управлять. Но потом оттуда мы начинаем нарабатывать мысли, которые притягиваются на этот же пакет законов, и сферы дхаммы созидания преображаются в сферу мышления. Преобразились. Мы наработали определенные мысли по этому поводу. Потом мы начинаем искать количество мыслей, необходимых, чтобы пакет законов дхаммы созидания отдали в материю, да, соответствовал такому же объему огня наших мыслей сверху. И когда, видите, я показал, мыслей больше, чем материи. И когда огня мысли стало больше, чем пакета законов материи, вот берем вот этот объем, поставили сюда, видите, вот столько занимает. А все остальное наши новые мысли. И вот когда у нас мысли стало в 2 раза больше вот этой чаши, 50 на 50, то мы расшифровываем первой частью мысли весь вот этот пакет законов огня из дхаммы созидания. А второй частью что делать? Созидать новое. И наша мысль получает силу материализации. Подумал и сделал это. Когда у нас пошел метагалактический огонь сверху на планету, нам облегчили ситуацию на первое время. Потому что огня было столько, что он быстро формировал объемы огня в каждой сфере мышления, и мы быстро расшифровывали все, что нам заложено в планетарной сфере мышления. Поэтому из первых 12 сфер мышления мы дошли до 24. Но вообще-то первых сфер мышления было 6, потом стало 9-10, потом мы с трудом дорастили до 12. А когда огня метагалактического стало валом, у нас появилось 24 сферы мышления. Вот некоторые удивились. Некоторые думали, что 24 сферы мышления пришли с предыдущей эпохи. Ага. Сколько у вас чакр было в предыдущей эпохе? Сэм. Сколько сфер мышления было? Сэм. Пользовались вы 3. Ну как вы продолжили? Не вы. Ну как, и чакрами тоже 3 с нам пользовались. Третья, анахата, это считалось божественной сердечной чакрой, в которую могут притронуться только высшие брамины с определенной мантрой, типа Омани Падме Хум. Это чтобы войти в хум и взять огонь оттуда. Ну, типа того, что мы делали. первой практики. Значит, трое было 7, а сейчас 24, в 3,5 раза больше. Правда, растет больше?
Большой.
За счет метагалактического. Но, получив большой метагалактический огонь и расшифровав наши планетарные сферы мышления, научившись там с трудом думать, нас огня стало настолько много, что он начал паковать больше сфер мышления. И мы перешли в метагалактику. И начал умножать аж на 4, чтобы получить 96 сфер мышления, чтобы тот объем метагалактического огня, который идет в наших синтезах, весь усвоился, и остались пакеты законов Отца, не расшифрованные там, храмы созидания планет, и мы привлекали более высокий огонь. Узнав этот закон, мы схитрили. Вместо того, чтобы долго думать о метагалактических законах, как нам хотели это сделать, мы, выяснив принципы управления этим, поперлись в универсум. Сжали универсальную эволюцию, начали брать огонь из универсума, бедные 96 сфер мышления опухли, опять от огня. Они не успели даже расшифровать законы, мы сказали, огня хватит для расшифровки мыслей, еще успеем. И поперлись в универсум за 480 сферами мышления, где 96 только могут быть заняты, а 384 полная свобода. Но тут нам сложнее оказалось. Почему? Огня валом, а 384 сферы мышления свободны. Свободны настолько, что когда люди туда выходили, они терялись в этой свободе и говорили, не хочу свободы. Заставь меня идти определенно, четко, в нужном направлении. Просто выбирать, куда идти, как три дороги перед Ильей Муромцем, а тут 384 дороги, больше, чем дней, недели в году. И мы потерялись. И до сих пор усваиваем эту ситуацию. Поэтому, когда мы спросили Владыка, а единая эволюция? Владыка сказал рано. Каждый человек не выработал 384 свои сферы мышления в универсуме. Когда выработает, можно идти в четвертую единую эволюцию. Так, все, все устали. Мы свой образ увидели? Самая простая вещь, что мы сейчас делаем. Выходим к коллегу Лизе. Каждому дают книгу ОМ. Метагалактическую. То есть на 96 страниц. Полистали, посмотрели, пакет законов. Пишется там все огненными письменами. Книга хитрая чем? Если у вас есть мысль, на пустой странице текст появится. Если у вас мысли нет, на пустой странице... В общем, тут... Текст не сможет появиться, потому что подобное притягивает подобное. И вы, видя книгу, будете видеть лучшую фигуру своей жизни. Ну, обычную, мудру. Вы будете очень мудрым человеком, живя с этой мудростью. Все. Поэтому советую найти ту страницу, на которую у вас мыслей хватит, чтобы текст там появился. Значит, если текст проявится какими-то странными древними письменами, это не странные письмена, это, скорее всего, то, что мы называли или санскрит, или старославянский, то есть, ну, можно сказать, древний русский язык, так нам будет проще, древний русский, он сейчас, в принципе, все аналоги это в русском языке, того языка, который стал изначальным. Поэтому просите переписать это на русском, или говорите по сознанию на русском, и текст должен быть на русском языке. Но, правда, тут есть одна заковыка, и по вере вашей дано будет вам. Если вы попросите текст по-русски, но верить не будете, он еще хуже напишет. То есть он усложняется по мере поверхности нашей веры. Чем поверхностнее вера, тем сложнее запись. В итоге, когда вера отсутствует, там полные записки охотника. Смотришь и думаешь, что за корючки? А, мне тут слово такое, корючки там... Да, вот по этому тексту дергаются. Причем они еще живые, бегать начнут между собой. Это для особо наглых. Если буквы начали бегать между собой, я серьезно, я сейчас не шучу, я сейчас не детский это. Есть для наглецов, которые засунули нос, но не имеют особой подготовки. Открывают книгу, требуют. Появляются буквы, начинают бегать между собой. по строчкам, вверх, вниз, все. И говорит, если успеешь поймать и поставить правильно, ты текст растешь. Это не для детей, это для взрослых. Потому что дети обычно любопытные, верят в любые книги, они там стоят. А вот взрослые, которые говорят, хочу узнать закон отца, прочитать и использовать для себя, положить в свой карман. У нас был ученик, который стяжал чашу в погружении, тут же положил ее в карман. Я говорю, где чаша? Как где? В карман уже положил. Это вместо того, чтобы питать сердце, мы попросили у наставника. Наставник дает чашу, раз, и в карман. Я говорю, достань, питай в грудь. Зачем? Я уже взял. Все. Без слов. Это мы так в погружении одному помогали. Я после этого... Ну, понятно, в общем. На дураков защита есть. Ладно, текст прочитали. Дальше мы начинаем стяжать метагалактическую чашу. Это я к тому, что в карман наношу. Выйдем, просим у отца метагалактическую чашу. Возжигаемся ей. А потом нам покажут, как страницы из книги синтезируются с чашей, как возжигаются огоньки в этих огнеобразах, то бишь шариках. Может, покажут один шарик, куда одна страница уходит и что там возжигается. И когда вся книга войдет в чашу и возожжется, я скажу, когда она это сделает. Для всех сделает. Мы берем чашу и впитываем в сердце. В итоге у нас появляется метагалактическая чаша сердца. И мы приобретаем статус человека в метагалактике. До этого еще бабушка надвое сказала. Закон есть закон. Есть чаша, человек. Нет чаша, смотря на что выйдешь. По своему синтезообразу. После этого синтезообразы ваши в метагалактике будут более человеческие, чем все остальные. Ну, чтобы не было никому обидно, Моисей, допустим, был в виде горящего куста. Ветхий Завет до сих пор изучаете. Вот он видел Бога горящим кустом, это было отражение метагалактическое. То есть сам он был горящим кустом, вернее, кустом метагалактики. Заметьте, не розами, как ученики владык, а обыкновенным кустом. Еще если вспомните название этого куста, вам будет вообще весело. Все. Ну, этот куст отражал все его накопления по качествам. Я ж не виноват, что вы историю не знаете. А подсказывать не всегда хочется. Колючки. С колючими накоплениями. Поэтому говорят, что у товарища было не все в порядке в ученичестве. Очень все явно видно. Правда, для тех, кто читает книгу жизни, как говорил Иисус, а не буквы в книге, как предлагали фарисеи. Все. Практика. У нас осталось 10 минут, но мы, правда, задержали перерыв минут на 5-6. Так что, извините, поэтому мы не складываем материал. Практика. И мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаем восьмеричный синтез фаца метагалактики. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с метагалактическими владыками Кутхуми и Фаим. Возжигаясь огнем метагалактических владык, мы проявляемся в доме Фа, становясь там и рассматривая дом Фа. Возожглись огнем дома Фа, синтезировались с Фа, отцом метагалактики. Развернулись пред Фа, отцом метагалактики. Возожглись его огнем. И в зал Фа, отца метагалактики, владыка Олег и владычица Лиза вносят, вернее, на колесиках выводят, книги Ом каждому из нас. Вот с этой, ну можно сказать, тележки книги взлетают. И каждая книга подлетает каждому из участников практики. Возьмите их в руки. Открыли. На любой странице обратите внимание на номер, если он у вас виден. И то, что я говорил, читайте. Проверяйте свой вес и свой сил. Почитали. Закрываем книгу, но опыт еще не закончился с ней. И владыка Олег сказал: загадайте любую мысль, важную вам. Загадайте пока. То есть сформулируйте ее четко и ясно. Это вам подарок от владыки Олега. И загадали. А теперь книга открывается на нужной вам странице. Куда упал взгляд, читайте. Это ответ. Запомните этот ответ. Даже если одно слово, одна буква вы прочли, у кого там одна буква, запомните. Особенно обратите внимание, как она написана и какие анаграммы, может быть, есть. Ну, то есть там вензеля, там, если есть. И из этого делайте соответствующую расшифровку. Потом скажу какую. Ответ есть. А теперь мы возжигаемся всем накопленным огнем. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики. И стяжаем ментальную чашу человека метагалактики. Возжигаясь огнем Фа Отца Метагалактики, синтезируясь с его ментальной чашей сердца, и в этом огне стяжая, и возжигаясь огнем метагалактической чаши сердца в каждом из нас и в синтезе нас, проявляем метагалактическую чашу сердца пред нами. При этом в физическом теле может быть полное ощущение, что чаша внутри вас. Это правильно. На физике она внутри, а пред отцом она сейчас вовне вас. Пред вами крутится. Но я не знаю, стоит ли ее брать руками. Не советую. Ну а теперь вам показывают. Открывается книга, тоже висит. И как листы, ну я бы сказал, оборачивают вертящуюся чашу и впитываются в нее. У меня так происходит. У кого-то они как бы складываются в точку или в комочек и прыгают в чашу. И там усваиваются. Ну, два варианта, которые я вижу. А у кого-то вся книга сразу в чашу входит. Ну, что сделаешь? Процесс останавливается. Ну, и теперь самое важное. Из чаши достается шар прозрачный, где бегает несколько цветных огней. Их специально сделали цветными, чтобы их видели. Вы подняли эту сферу над чашей. А теперь любой лист книги отрывается из нее, ну как бы отделяется от книги, и собираясь в длинную линию, начинает входить в эту сферу. Смотрите, как один огонь, может быть два, остановились и вертикально разделились. Ну, как знаменитые черточки гексограммы. У меня так. Ну, можете там по-другому, может быть, на какие-то другие. На шарики у кого-то вижу. 8 вертикальных шариков. И, пожалуйста, как этот текст входит в эти черточки или шарики, и что в них возжигается? Обратите внимание, как вспыхивают эти черточки, шарики, как от них идет легкое излучение вокруг. Это информация законов Отца, ну или слова Отца, входят в соответствующий дух, свет или энергию, соответствующего огня. Далее эти 8 огоньков или черточек, 8 шариков собираются. И обратите внимание на отличие того огня, который впитал лист, или двух огней, которые впитали лист, или трех огней, от всех остальных. Они получили ядро, что-то похожее на запятую, или стали толстенькими, в прямом смысле слова. Но для меня, вы посмотрите другие отличия, у них изменился оттенок свечения. Они стали иногда похожи на кометы. То есть, когда они сейчас начинают двигаться, за ними идет такая серебристая пыль, исходящая из них. Все, отпускаем эти огоньки. Теперь смотрите, как вертятся огни серебристой пыли и обычные огни. И как они заряжают этой серебристой пылью другие огоньки, которые таким образом потом будут подтягивать мысль или искать мысли. Чтобы вы начали думать по поводу этих законов. Шарик возвращается в чашу. Ну и всю книгу отдаем чаше, впитываем все страницы вместе с обложкой в чашу. Кстати, обложка вертится вначале под чашей, а потом охватывает внешнюю оболочку чаши. Ну, у меня так произошло. Довольно интересно. Оно может уйти и внутреннюю объем чаши. Я говорю то, что я вижу, не обязательно у вас так. Не ориентируйтесь на меня, у каждого индивидуальный процесс. Некоторые удивляются, у меня не так. Молодцы. У каждого по-своему. Я рассказываю, что у меня, чтобы хоть какая-то ориентировка была. Есть. А теперь мы просим у Фаат Саммита Галактики огонь. Он на ту книгу Ом, которую мы впитали в наши чаши метагалактических сердец. Возжигаемся Ом Фаатца Метагалактики и огнем этого Ом. И вмещаем Ом Фаатца Метагалактики в нашу чашу метагалактического сердца, развертывая Ом и заполняя нашу чашу огнем по отцам этой галактики. Это потенциальный огонь всего пакета законов, всех 96 страниц, вошедших в нашу метагалактическую чашу мышления, в наше ментальное метагалактическое сердце. Кстати, посмотрите сейчас внимательно на чашу, Владыка фиксирует внимание, чаша приостанавливается. И посмотрите, как внутри нее находятся пузырьки или ячейки, стенка. Какие они могут быть? Попробуйте увидеть, как в этих пузырьках бегают огоньки. Это и есть огнеобразы, которыми насыщена чаша. А теперь попросите, чтобы некоторые огнеобразы обменялись огоньками между собой. Знаете, такое, сконцентрируйте какую-то мысль и отправьте ее в эту чашу. И посмотрите, как огоньки огнеобразов начали бегать между собой и обмениваться. Если эти огоньки в процессе бегания выйдут из стенок чаши и войдут в огонь, то внутри чаши в этом огне эти огоньки начнут складываться между собой и будут рождаться мысли или прообраз мысли. Теперь чаши сердца впитываем в то присутствие, в центр груди. Возжигаемся этими чашами сердца. И огонь из чаши сердца распределяем по всему телу. Руки, ноги, голова. Благодарим Отца Метагалактики. И в поддержке Олега Лизы синтезируем наше синтетическое присутствие, стоявшее перед Отцом Метагалактики, и наше физическое присутствие. И развертываем метагалактическую чашу сердца в нашем физическом присутствии, восходя при этом метагалактически. же самое распределяем огонь по всему физическому присутствию. Метагалактическая чаша сердца и возжигаясь им. Помните, чтобы огонь усвоить, его надо отдать. Отдавайте огонь. Благодарим метагалактических владык Олега и Лизу. Благодарим метагалактических владык Хуми Фейн. Выходим из групповой практики, направляя весь огонь восьмерицы домов, дома Фа-Отца в целом, дома Фа-Отца каждого из нас. И каждый восходит к владыке восьмерицы Фа, ведущей вас. И просит направить ваше ученическое восхождение на реализацию всего стяженного и нового на этом семинаре, а также в развертывании метагалактической чаши сердца и огня и метагалактического ом, стяженного и предоставленного каждому из вас. Благодарим владык ведущих вас. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Вторая доска закончилась, да? Все, я вас, надеюсь, не задержал, но с учетом задержек всех перерывов как раз все правильно отработали. Спасибо за внимание. Завтра в 9 часов в день. Все, до завтра.
Если не других заговорца, то книга, пожалуйста, подойдите.
Так, координаты.